Хитростями, магнетизмом, счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. В эфире передача «Формула семьи».
Здравствуйте, это «Формула семьи». Меня зовут Людмила, я буду сегодня вести этот эфир. Эльвира Чепенко в отпуске, но вернется к нам уже даже на этой неделе. Пожелаем ей пока хорошего отпуска, последние деньки догулять. Сегодня с нами в студии наш эксперт-психолог Надежда Обыденова. Здравствуйте, Надежда.
Доброго дня всем.
На какую тему мы сегодня поговорим? Она звучит так: как мы влияем друг на друга? Естественно, мы много общаемся с людьми, тесно взаимосвязаны друг с другом. И как происходит это влияние друг на друга? Можем ли мы ограничить чужое влияние на себя? И как мы можем переделывать или пытаться переделывать, повлиять на других людей даже неосознанно? И нужно ли это делать? Так или иначе, любимое слово психологии — границы, я прям вижу в этой теме. Вот, наверное, о границах будем говорить много в этой теме, хотя тема звучит по-другому, и вроде бы слово «граница» здесь не звучит, но прямо в подтексте я его ощущаю. Это любимая психология тема, всем нужная, и можно тысячи раз на эту тему говорить, о личных границах и о нарушении границ другого человека.
Ну, совершенно верно. Тема границ тут хорошо просматривается в теме влияния. Но начать мне хотелось бы все-таки немножечко с другого, с определений. Потому что когда мы говорим, мы влияем на другого человека, супруга, ребенка, родителя, ну, неважно на кого, от этого слова «влиять» веет таким чем-то очень положительным, что ли, вот оказывать влияние. Обычно мы говорим о чем-то хорошем, когда говорим о влиянии. Сразу в голову приходит положительное влияние. Ну, конечно, можно и негативно влиять, но все равно это некое такое ограничение, что ли, да, то есть нельзя влиять до бесконечности, нельзя делать это как-то вот нарочито грубо. Это что-то такое, что человек очень как бы деликатно оказывается по отношению к другому человеку. Ну, в данном случае мы будем говорить о семье, о супругах прежде всего. Вот. Ну и влияние на детей тоже немножечко рассмотрим. А вот очень близкое по пониманию, по смыслу, очень близкое по прикладному своему аспекту, да, то есть по тому, как человек это проявляет, к слову «влияние» на самом деле слово «манипуляция». И от него уже не веет такой положительной окраской, оно уже, как обычно, имеет, ну, такой негативный подтекст. И, обращаясь друг к другу, мы говорим: не надо мной манипулировать, имея в виду, что один человек старается заставить другого делать то, что ему хотелось бы с помощью каких-то вот слов, методов, воздействий и так далее. Заметьте, два таких похожих слова – влияние и манипуляция. И какой одинаковый, и какое разное к ним отношение. И на самом деле, как определить, где человек влияет на меня, и я под этим влиянием изменяюсь? Ну, органично, нормально. Мой муж влияет на меня, и я стала более, не знаю, терпеливым человеком или более ласковым человеком. Или он мной манипулирует, и я вынуждена это терпеть. И я вынуждена соглашаться, или я вынуждена становиться другим человеком. Вот, поэтому, говоря здесь о... вы уже вот употребили то же слово «переделать», да, то есть «влиять». Наверное, еще один такой почти синоним – переделать другого человека, сделать его лучше. Ну, естественно, с нашей точки зрения, с точки зрения того, кто оказывает это влияние или оказывает эту манипуляцию. Вот, поэтому не так легко разобраться, на самом деле, когда и в каких ситуациях мы искренне должны признаться, что мы манипулируем другими людьми, а в каких ситуациях мы действительно оказываем влияние. И поддаться этому влиянию – это такая органичная, нормальная, абсолютно такая согласие другого человека, ответная реакция. То есть я меняюсь, понимаю, что мне это нужно, понимаю, что, ну, я даже, может быть, и не осознаю, насколько мне это нужно, но все равно мне хочется угодить другому человеку и сделать для него что-то приятное. Поэтому вот мне интересно мнение наших слушателей на эту тему, как отличить манипуляцию от влияния какого-то друг на друга. Тем более в таком тесном союзе, как брачный союз, когда двое живут рядом вместе, постоянно оказывая какое-то воздействие друг на друга. И, наверное, самое большое количество запросов именно в таких брачных отношениях, они как раз связаны с тем, что подскажите мне, как мне повлиять на моего мужа, чтобы он стал другим. Или как мне оказать влияние на мою жену, чтобы она поступала по-другому или поняла что-то или сделала что-то. То есть психологи называют такие обращения, как бы запрос на работу с третьими лицами. То есть мы тут вдвоем посидели, что-то поговорили, а там вот третье лицо, вот оно нашему влиянию или нашей манипуляции подвержено. Мы должны его поведение изменить с помощью того, такой системы заговоров, которые мы тут организовали. Вот, поэтому на самом деле, оценивая поведение другого человека, да, как плохое или как хорошее, это вот первое, с чем мы сталкиваемся в определении своего мотива, да, то есть я манипулирую или я оказываю какое-то влияние на человека. Ну, кстати, есть еще одно понятие – воспитывать, да, а это понятие, оно, если не относить его к детям, то оно воспринимается как отрицательно, так и положительно, да, то есть человек может сказать «не воспитывай меня», нечего меня воспитывать, я уже взрослый человек. Или наоборот, мы считаем, что мы оказываем какое-то воспитательное воздействие положительное. То есть мы научили чему-то человеку, привели какие-то качества, показали, что можно по-другому устроить быт или какие-то вредные привычки оставить, ну и так далее. Вот. Но воспитание, конечно, тот процесс, который мы приписываем прежде всего в взаимоотношениях с детьми, хотя со взрослыми он, в общем, тоже вполне может быть осуществлен. Итак, первую ошибку, которую мы делаем, наверное, в попытке вот действительно честно признаться себе, манипулируем ли мы или воздействуем, это вот как раз дать оценку поступкам другого человека. Или не поступкам, а просто поведению, привычкам. Ведь обычно люди хотят переделать не какие-то, ну, не знаю, там, сложные или серьезные такие вещи в жизни человека или взгляды какие-то пересмотрел, чтобы человек... Обычно это касается бытовых вещей или каких-то привычек, которые выросли вместе с человеком, усвоены из прежней семьи. И вот умение, то, что называется безоценочно относиться к тем или иным привычкам человека, на самом деле поможет вам не манипулировать другими людьми, не пытаться их перевоспитывать, а пытаться изменить свое отношение к ним. Безусловно, есть привычки, которые вредят всей семье, и то, что мы, наверное, относим к понятию вредные привычки, да, мы не говорим сейчас там об алкоголизации там, и так далее. То есть мы говорим о таких вещах, которые просто, ну, в быту нам некомфортно, не устраивают, нам не нравится, нас раздражает со временем та или иная привычка. Вот. И как сделать так, чтобы он отказался, чтобы он попытался или она тоже возненавидеть ее или плохо относиться к этой привычке. Мы начинаем эту привычку раскрашивать и говорить, да так делают только такие люди. Да ты знаешь, что я вот... Ну, и мы продолжаем как бы эту привычку, ну, скажем, унижать в глазах человека, который ею обладает, а заодно и самого человека. Потому что, ну, согласитесь, мы редко можем отделить человека от его поступков. И уж, собственно говоря, тогда, когда мы недовольны чем-то, мы постараемся раскрасить все так негативненько, чтобы человеку уж доходчиво это было, чтобы он точно отказался от той или иной привычки. Поэтому что делает другой? Он начинает защищать то, что у него есть, потому что мы же не знаем корней этой привычки, мы не знаем почему, что стоит за ней очень часто, не разбираясь, нас просто это раздражает. И мы нападаем, а человек начинает защищать, если мы нападаем. Поэтому вот первый ключ к такому взаимопониманию и не переделыванию, не манипулированию – это попытаться для самого себя взвесить, а так ли действительно важно для меня и почему для меня так важно, чтобы человек отказался именно от этого. Что за этим стоит именно для себя самого? И, возможно, мы обнаружим, что для части поступков другого человека, в общем, нет такой оценочной характеристики. То есть это не плохо и не хорошо. Это просто есть, это просто другое, это просто не такое, как у нас, это просто непривычное для нас, это просто для нас необычное. Мы росли по-другому, мы видим по-другому, и поэтому мы так к этому относимся. Опять же хочу подчеркнуть, что это и в отношении детей, и в отношении супругов. Ну, приведу такой пример. Несколько, можно сказать, уже много лет назад, когда ребенок мой заканчивал школу, и на носу был ЕГЭ, государственный экзамен, и нужно было готовиться, и, конечно, все родители тоже переживают в этот период, и стараются подгонять как-то детей, тоже оказывать влияние на них, вот, для того, чтобы они учились и хорошо сдали экзамен. Вот, и вот в один вечер я прихожу домой после работы и смотрю, что мой почти студент, но еще школьник, которому нужно готовиться к экзаменам, лежит в наушниках опять в горизонтальном положении на кровати, что-то там слушает, и на лице полная беззаботность, блаженство, и вообще все в жизни хорошо. А у меня-то нехорошо, потому что я должна к ЕГЭ обеспечить его подготовку. Ну и, конечно, видя такое состояние его, я с порога там, призываю его внимание и говорю, ну вот опять ты лежишь в наушниках, а тебе надо столько прочитать, тебе нужно столько, такой объем материала, осталось так немного времени. Ну и завожу ту пластинку, которую обычно зовут родители, которые хотят проманипулировать, в том числе и детьми. Вот, ребенок, в общем, выслушал все мои, весь мой монолог, а потом говорит мне, читаю. Он скачал какой-то объем, значит, текстов в наушники себе, ну, в устройство, и лежит, читает. И я как-то так осеклась, и я даже не успела, как бы, я так и не поняла, это хорошо или плохо то, что он сейчас делает. То есть, с одной стороны, плохо, что он не готовится к экзамену, но он же готовится. Но он же готовится не так, как я хотела бы его обнаружить, сидя, согнувшись за столом над книгой, с карандашом, подчеркивая, комментируя на полях какие-то нужные там, мысли и материалы. Вот, потому что вот это в моем представлении готовится к экзамену. Вот хорошо или плохо, если он готовится так? Ни хорошо, ни плохо. Вот в этом правда. Вот так, как он умеет, так, как он воспринимает, так как я, скорее всего, не воспринимаю. И вот умение не давать оценку тому, что мы видим, ну, в привычках другого человека, в каких-то таких устойчивых формах поведения другого человека, приведет к тому, что мы с вами откажемся от многих ситуаций, в которых мы вот считаем нужным переделать другого, повлиять на него, перевоспитать его, проманипулировать человеком, ну и так далее. Вот, опять это нас приводит к тому, что мы как бы работаем над собой на самом деле. Ну что ж, в общем, это и задача, и специалиста, и нас самих определить нашу зону ответственности, где мы что-то можем сделать для отношений, и не лазить в зону ответственности другого человека. И если говорить о том, как сделать так, чтобы другой сделал то, что я хочу, это прежде всего взвесить самой или самому для себя. А действительно ли то, что он делает, относится к категории «плохо». Может быть, просто мои привычки, поэтому и не обязательно влиять.
Ну, что на ум приходит вот в этой теме сразу же, что, мне кажется, влияние положительное, оно какое-то естественное, да, мы вдруг начинаем увлекаться, интересоваться увлечениями нашего там супруга, да, расширять границы собственного кругозора, мировоззрения, и как будто бы мы даже не рассматриваем, вот, ну, допустим, возьмем какие-то увлечения, не рассматриваем как чужие, постепенно вовлекаемся в них и так далее. Вот некое нету сопротивления, нету рассматривания как чужой какой-то концепции, как чего-то чужого. А манипуляция — это сразу нам преподносится как что-то чужое, как будто мы уже немножко, ну, в контрах с этой идеей, она не наша, и нам требуется некое время, чтобы это принять и так далее. То есть вот есть естественное влияние, незамечаемое нами, да, а есть вот та самая манипуляция, которая все равно замечается, или которая, ну, эти идеи, эти увлечения, эти дела, эти взгляды, они совсем не наши, и нам требуется, все равно получается некое сопротивление, когда мы начинаем с ними сталкиваться. А вот естественное влияние вообще никак не замечается с человеком. Раз ты обнаруживаешь, что уже вместе с мужем увлекаешься там, ну, не знаю, настольными играми там, или вот разделяешь какие-то, или вдруг обнаруживаешь, что как-то он финансы делил, по определенному у него были какие-то мысли по этому поводу, и вдруг ты обнаруживаешь, что и ты так начинаешь делать, вот, или посуда определенным образом складывается, или как-то домашние обязанности распределяются. Вот почему-то что-то нам чуждое вдруг естественно входит в нашу жизнь, а что-то требует просто усилия для того, чтобы это принять. С чем это связано, может быть?
Ну, это связано и с конкретикой, да, то есть о чем идет речь. Конечно, там, наверное, если речь идет о настольных играх, все проще. А если идет о каких-то факторах, которые нас очень сильно раздражают, ну, вот, как я сказала, например, бытовые какие-то компоненты, да, то это всегда будет как бы не, как будто бы неестественным. Более того, мы, знаете, ну, особенно, может быть, женщины этим грешат, да, мы умеем же из незначительного сделать очень значительное, вырастить, скажем так, значимость той или иной проблемы или вырастить значимость того или иного, той или иной привычки. И, может быть, опять же, вот остановившись и подумав, и погрузившись, и попытавшись понять, а почему у меня вот именно вот или там привычка, черта характера какая-то, которая проявляется, ну, в общем, по сути, в безобидных вещах. Хуже того, если мы начинаем думать об этой привычке, которую мы стараемся переделать у человека, ну, как бы переворачивая и обращая ее к себе, ну, то есть задавая себе вопрос, а как бы я повел себя в такой ситуации? То мы обнаруживаем, что, возможно, мы так же бы и сделали, мы так же бы и сформировались, или мы так же бы себя и вели. Но вот опять приводя пример, я некоторое время назад разговаривала с одними родителями, которые были недовольны тем, что, приходя со школы, ребенок сразу не включается в делание уроков. Нужно время на раскачивание. Ну, вот он, значит, должен посидеть, он должен полежать, он должен, ну, вот, поел и садись делать уроки. Что ты там сразу вот... вот эта вот раскачка какая-то, вот столько времени зря уходит. И когда мы стали говорить с родителями, мы вот как раз с этой точки зрения развернули ситуацию. Вот вы приходите с работы, вы устали. Есть, наверное, те, кто бросается сразу с места в карьер делать дела по дому, потому что их много. Вот. Но большинство из нас хочет хоть какой-то такой люфт небольшой, хоть чуть-чуть сесть и расслабиться, вытянуть ноги, я не знаю, какой-то период времени, пусть он краткий, но все равно то, что, наверное, называется периодом вырабатывания такого, то есть входа, переключения с одного вида деятельности на другое. Ну, для нас это тоже, для взрослых, как отдых распознается. Вот, поэтому, ну и ребенку тоже этого хочется. Плохо это или хорошо? Ни то, ни другое. Это обычная ситуация, при которой вот таким образом ребенок себя проявляет, когда есть напряжение, когда есть переключение с одного вида деятельности на другое. И вот когда, говорю, мы отключаем вот эту характеристику, да, плохо, хорошо, нам легче принимать. То есть отваливается вот эта вот необходимость принципиально решить этот вопрос, принципиально изменить поведение другого человека или принципиально удалить какую-то реакцию. Да, конечно, скорее всего, потом потребуется время, чтобы собрать ребенка, опять его, скажем, вернуть в ситуацию, при которой он должен здесь делать уроки. Вот. Но, по сути, опять же, неплохо, нехорошо. Он отдыхает, он расслабляется, это его необходимость такая. Может быть, он это у вас видел, может быть, сам придумал. Не суть важно. Важно не окрашивать это как-то вот так принципиально, чтобы это для нас стало. Потому что, конечно, когда мы говорим о том, чтобы повлиять на человека в отказе от вредных привычек, от плохих каких-то свойств, качеств, но тут можно говорить о том, что да, надо поупорствовать, надо как-то быть постоянным в этом. Но большинство вещей в семейной жизни не касаются каких-то вот таких жестких вещей, да, то есть люди ссорятся и выращивают вот это недовольство друг другом как раз-таки на базе очень второстепенных вещей, которые вдруг в какой-то момент становятся очень важными.
Но ведь если посмотреть на желание человека изменить другого, даже в лучшую сторону, получается, что за этим желанием что-то поменять, повлиять положительно, допустим, как это кажется влияющему, получается, стоит мысль, что такой, как ты есть, ты мне не нравишься. Как на этом можно вообще построить какие-либо отношения на такой установке?
Ну вот, вы прям мои мысли читаете, Людмила. Я хотела как раз сейчас сказать, что как бы есть такой постулат, есть такое воззрение, да, принять человека таким, какой он есть. Вот это вообще как, что и почему в какой-то момент все-таки мы забываем о том, что когда-то мы так формулировали, что мы когда-то так думали. Большинство пар, которые начинают жизнь, да, вот они, в общем, так или иначе заявляют, что они приняли друг друга такими, какие они есть. И тем не менее, в какой-то момент случается вот это переключение, что очень хочется, чтобы другой все-таки выглядел по-другому, или поступал по-другому, или проявлял себя по-другому. И мы начинаем быть более или менее требовательны в этом вопросе. И нам уже не таким привлекательным кажется тот человек, который такой, какой он есть. Нам хочется, чтобы он был таким, каким мы его видим. И вот тут действительно главное противоречие вот обнаруживается. То есть если вы приняли человека таким, какой он есть, более того, то есть, конечно, люди меняются, и, скорее всего, и вы, и ваш партнер, они за годы жизни или за месяцы жизни, неважно, изменились или открыли в себе что-то новое. Очень часто люди говорят: я не знал, что он такой, я не знала, что она так будет, что он так будет поступать, ну и так далее. Вот, конечно, это есть тоже, как погрешность такую мы должны это принять. Но, тем не менее, основные качества и свойства человека, с которым мы вступаем в отношения, они, в общем, ну, очевидны для нас были в той или иной мере. Поэтому, с одной стороны, мы не можем сказать, что мы не должны изменяться, мы не должны делать что-то лучше, мы не должны быть устремлены на то, чтобы двигаться вперед, чтобы ну, воспитывать, созревать, становиться более зрелыми людьми, закрепить свои реакции, с которыми мы, или привычки, с которыми мы вступили в отношения, и потом, там, прожив 20 лет вместе, все так же реагировать, все так же вести себя. Вот. Но все-таки понимать, что есть в характере человека, что есть в личности человека, что есть, вот, скажем, в истории жизни человека. Наверное, вот эту картинку нужно принимать такой, как она есть. А все остальное — это, конечно, взаимное влияние, это, конечно, взаимное обогащение, это, конечно, взаимные изменения. Нам всегда легче меняться, это такой большой секрет. Нам всегда легче меняться, если мы видим, что другой меняется тоже. У нас такая срабатывает.
Здесь такая немножко такая двойная картина, потому что мы можем годами сетовать на что-то, что нам не нравится в нашем партнере, жаловаться на него, что он не хочет меняться. Например, более активно отдыхать, да? Вот нам очень хочется ходить больше, ездить или общаться больше, а вот мой супруг, ему лишь бы поваляться, там, не знаю, посмотреть что-нибудь. И сами мы не ходим, когда, хотя очень этого хотим, сами не выезжаем за город, да, или не занимаемся дачей, давно ее забросили. При этом жалуемся, получается, это наша некая такая, некая наш партнер нам дает некое разрешение и не меняться самим, ну, вернее, не занимать эту активную позицию. Мы и жалуемся, и сами ничего не делаем, тем самым вот получаем некую выгоду, да, что мы не потому не едем на дачу или в Ленобласть, да, в случае Петербурга, да, не потому, что это потому, что вот такой супруг ленивый, домосед и так далее. И это может быть годами, это очень забавная ситуация, потому что она связывает двух людей, и при этом эти два человека недовольны друг другом и ничего не делают оба.
Ну, совершенно верно. То есть, но здесь скорее, знаете, не про жаловаться, а про не про выгоду, а про социальную справедливость такую, да? Вот если бы он делал, тогда бы я тоже делала. Вот если бы он менялся, я бы тогда тоже менялась. А так как бы, ну, какой с меня спрос? Вот. Но на самом деле это одна из таких очень ярких детских форм поведения, так называемых, которая говорит, вот, которая смотрит на жизнь, на партнера с позиции, а кто первый начал? Вот. А вот кто первый начал, тот и виноват там, или тот и не виноват, того и надо оправдать. Это такая позиция, ну, трехлетнего ребенка, которому ты грозишь и говоришь: ты зачем отнял лопатку? А он говорит: а он первый у меня отнял трактор. И как бы, и что тут сказать? Для возраста 3 лет это объясняет, кто первый начал. Это объясняет все конфликты, это разруливает с точки зрения вот этой социальной справедливости любое взаимодействие между детьми. Но все-таки, когда мы становимся старше, ну, этот принцип должен уступить совершенно другим взаимосвязям или логическим цепочкам каким-то, мотивам каким-то, ну, место. И мы должны понимать, что семья — это не про социальную справедливость, не про то, кто первый начал, а про то, что я хочу и что мы хотим. То есть как мы определяем наше будущее или как мы определяем наше настоящее, то, как это сейчас. То есть, да, возможно, с точки зрения этой самой социальной справедливости я больше вкладываю там в развитие семьи, в выбор отдыха, или там я более инициативен, у меня, ну да, у вас свои сильные стороны, и вы их проявляете для блага семьи вот таким образом. Но вот взвешивать их меньше, больше, ну это, конечно, сразу приводит семью к ситуации, в которой речь-то уже даже не столько идет о влиянии друг на друга, а сколько о зрелости вообще супругов.
Зрелость в этом смысле понимание друг друга, учитывание разности друг друга.
В этом да, смысле. Отказ от детских форм поведения, понимая, что в семье, в общем-то, мы уже не должны пользоваться каким-то инструментом. В частности, взвешивать ответственность, делить, кто первый начал, кто больше делает, кто что должен кому. Вот это уже не про зрелость, это уже вот как раз про детскость, да, где, как бы, опять же, там, ты моешь посуду, твой брат подметает пол, а он вчера не подметал, а что я должен сегодня мыть. Но, опять же, между детьми, когда такие вот выяснения отношений возникают, ну, мы понимаем, ну, дети, ну, что делать? Вот они таким образом отстаивают свою социальную справедливость. Но в браке такие вещи, конечно, говорят именно о детских формах, о сохранении детских форм, а по сути, о незрелости.
А хорош ли это начало для брака, когда мы, в принципе, честно, открыто и сами идем на это влияние? Я знаю одну супружескую пару, в которой муж очень сильно старше, порядка 20 лет, и его жена молодая, когда на справедливый вопрос родителей, уверена ли она в своем выборе, хочет ли она делать, она сказала, он преподаватель, профессор, мне так с ним интересно, ну, моя жизнь вот такая была, так скажем, не яркая, да, пока я его не встретила, а с ним мы, и у него такие планы, он хочет переехать в другой город, в большой, я с ним перееду в этот город, он мне даст книги, да, у нас вот будет такой дом, где будет много книг, с ним так интересно говорить, то есть вот человек идет осознанно на влияние, как на старшего, как на авторитетного, или любая, в принципе, девушка может идти замуж, за вот думая, что за муж, да, вот главное решение будет принимать мужчина и так далее, и так далее. Это вот эта установка, в принципе, если на нее посмотреть, что о ней можете сказать, если осознанно и сразу человек идет на влияние, на подчинение.
Да, осознанно человек может идти на влияние по многим причинам. То есть здесь все равно на первый план выходят мотивы. Если у человека, ну, да, в вашем примере, например, у девушки, есть в голове определенная модель семьи, ну, больше, что называется, традиционная модель семьи, при которой мужчина главенствует, мужчина зарабатывает, мужчина обеспечивает, несет ответственность. Женщина находится дома, воспитывает детей, ну, не знаю, там, занимается какими-то хобби-занятиями, которые ей интересно в свободное от дома время, или там просто ведет хозяйство и так далее. И ей хочется, чтобы мужчина был умнее, интереснее, не знаю, богаче, вот что угодно это может быть. Вот. И она будет всячески эту модель поддерживать своими усилиями, которые с ее стороны, или выполнением своих каких-то обязанностей. Ей не будет казаться, что это манипуляция. Ну, то есть это не будет каким-то негативным влиянием. И это согласие с определенной вот моделью поведения или с определенной моделью семьи, которую она видит. Другое дело, что в теории-то мы все себе что-то фантазируем, а на практике нам иногда кажется, что это не то, что мы хотели. Или вдруг мы обнаруживаем, что у айсберга есть подводная часть, что так красиво все это выглядит в Инстаграме или там у подруги, а я-то сама в комплекте вот к этой роли или вот к этой модели получаю еще ряд переживаний, к которым я не готова, не хочу, или я об этом не подумала. И вот тогда начинает быть сопротивление этому влиянию. А, собственно говоря, другой человек, партнер, который вступил в такую модель отношений, он не понимает, что происходит. Ну, как бы ты сама согласилась, ты же понимала, что на что за что и что как. Ну, вот как-то так будет выглядеть наша семья. Вот. Поэтому сопротивление влиянию или добровольность влияния не всегда как бы то, что можно, ну, прям с самого начала определить, и вот по этому направлению идти. Жизнь все равно преподносит. И практика жизни преподносит сюрпризы и делает открытия какие-то. Вот. И поэтому на каком-то этапе жизненном мы, возможно, должны остановиться внутренне, да, и для себя еще раз проанализировать, для себя еще раз напомнить, себя зафиксировать в какой-то точке и спросить, а вот то, что я сейчас имею, это вот то, что я хотела, это то, что мне достаточно. И если я вдруг понимаю, что не то, что хотела и недостаточно, спросить себя, а что я хочу, что я могу сделать? И что за что? Потому что иногда человек приходит и говорит, все, я не хочу, я у него вообще под каблуком, или я у нее под каблуком, я делаю то, что она хочет, я слушаюсь только его, он не допускает никакого второго внимания, я уже потерял себя, мы недавно в одной из передач об этом говорили, я уже не понимаю, что я хочу, где я, меня полностью поработили, мной полностью манипулируют, я хочу освободиться от этих отношений. То есть разрыв отношений даже кажется человеку выходом до такой степени, вот ему это влияние становится неприятным, хотя, в общем, с самого начала человек вроде бы соглашался на такое влияние, понимал, что, ну, как бы вот выражается это в поиске, как бы более умного, более старшего там, возможно, там, ну и так далее, то, что вы говорите. Поэтому не обязательно это залог чего-то. Бывает так, что человек растет в деструктивной семье или в семье, где отношений между супругами, его родителями или между братьями и сестрами нет. Ну, так складываются жизненные обстоятельства, семья разрознена, нет отношений. И создавая свою семью, человек хочет попасть в отношения, человек хочет попасть, организовать так пространство семьи, чтобы там как раз была взаимная ответственность, взаимное влияние, взаимные какие-то вот такие устремления. И он знакомится и подбирает себе человека, у которого все это есть в семье, и он с удовольствием, скажем, попадает под это влияние, понимая, что у него и не было этого, он хотел бы этим, условно говоря, заразиться, стать таким человеком, иметь такую семью, какой у него не было. Наверное, это тоже можно отнести к категории, когда человек добровольно попадает под влияние и даже рад этому, ну, как какому-то новому процессу научения для себя.
Читаем комментарии. Елена написала: «Супруг на меня влияет, я меняюсь». Недавно только этого заметила. Дальше еще один комментарий, Ник, не могу прочитать. «Нужно четко понимать, как с вами можно и как нельзя. И тогда человеку не будет тяжело, а потому что манипуляторов много».
Ну, совершенно верно, согласна, что манипуляторов много. То есть, опять же, то, что мы говорили в начале передачи, иногда это все скрывается за словом «влияние», «воспитание», а на самом деле это манипуляции. Вот. И, кстати, то, что вот посоветовал наш слушатель здесь, что нужно четко говорить, как можно, как нельзя. Это одна из рекомендаций очень действенных. То есть уметь озвучивать, уметь презентовать, уметь выражать свои потребности, уметь выражать свои желания, причем выражать их в удобное время для партнера в форме, без упреков, без скандалов, без конфликтов, без вот этой оценочной такой шкалы. Вот то, что мне важно, то, что мне нужно, то, что мне ценно, то, что мне необходимо, ну и в любой терминологии. Ну и, соответственно, в такой же форме. То есть большинство вещей как раз становятся сами по себе конфликтными, да, вот в привычках или характерах. Не столько даже от того, что сами вещи плохие, сколько от того, какую форму выражения это приобретает у другого. То есть если это еще и требование какое-то, если это претензия, если это, скажем, такая попытка выдрать у другого то, что мне нужно, но, как мы говорили тоже в середине передачи, человек начинает защищаться. Он начинает вот эту свою привычку или, наоборот, отказ от чего-либо оберегать, защищать или, хуже того, нападать на нас. Вот, поэтому, да, уметь говорить, да, то есть не столько про границы, сколько вот как раз про умение быть открытым, умение излагать то, что мне желаемо, то, что мне нужно, то, что мне, может быть, просто хочется, да, важно. И обычно, когда мы говорим о том, что нам важно, или то, какие у нас чувства возникают в ответ на то, когда человек так делает или проявляет вот так свою привычку. То есть делать для другого понятным смысл ваших просьб, требований, может быть, вот ввиду того, какие чувства это организует у человека.
Елена написала про своего ребенка, она написала, что он не принимает свою внешность, зависит от влияния и мнения других.
Ну да, вот если брать как отдельную тему зависимость не просто от наших близких, да, от влияния наших близких, а влияние всех остальных факторов, да, которых, безусловно, много, мнение наших других родственников из расширенной семьи, мнение СМИ, моды, просто круга общения какого-то, то, конечно, это тоже тот фон, внутри которого существует человек и меняется как в лучшую сторону, так и в худшую сторону. И для ребенка-подростка, в общем, нормативно слышать в большей степени и поддаваться влиянию внешнему, социальному окружению, да, друзей, компании, сверстников или одноклассников, неважно. И несколько тише, а иногда совсем шепотом звучат голоса родителей, которые, конечно, ничего в жизни не понимают, что модно, не, не в курсе. Вот. Но, собственно говоря, иногда взрослые сами дают повод ребенку так думать, да, давая ему какие-то советы совершенно не работающие или работающие в тот период, когда вы сами были подростками. Вот. Ну, или обесценивая то, что чувствует ребенок, когда мы говорим, да ладно, ерунда, все пройдет, все будет по-другому, вырастешь, вообще неважно это будет. По сути, это обесценивание. То есть мы говорим, то, что ты сейчас чувствуешь и переживаешь, все это ерунда, все это не стоит вообще ничего. Вот. Поэтому какой вывод делает ребенок? А он-то переживает это как важное событие. Меня не понимают, я не понят. Поэтому он прав, если он так считает. Вот. То, что ребенок слышит, подросток слышит других и находится под влиянием до определенной степени, безусловно, да, в каких-то сферах там, внешности, вещей, которыми там должен обладать. Опять же, хочу сказать, это нормативно, поэтому, безусловно, мы говорим ребенку, стучимся к нему, пытаемся прорваться со своей взрослой информацией о том, что ценно, что не ценно. Но не очень переживайте об этом, потому что должен пройти этот период, когда из всеобщего вот этого хора влияния окружающих он должен будет вычленить свое понимание, свое мнение, свой внутренний мир выкристаллизовать. Это процесс, это не происходит моментально. Поэтому дайте этому процессу пройти весь путь, да, вот внутренний мир ребенка, проработав и установив.
Читаем еще комментарии. Елена написала, спрашивает, влияние может быть положительным, вопросительный знак? Если мой партнер не чистит зубы по вечерам, как избавиться от желания говорить ему об этом каждый раз? Это и его унижает, и меня ставит в неловкое положение. Я сама понимаю, что принимаю роль матери в этих отношениях. Видимо, здесь Елена хочет как-то влиять положительно и вроде как не зудеть, не доминировать, вот, но не получается.
Ну, здесь как раз вот история про то, что нужно выбрать форму, да, и быть более доходчивой. Когда мы просто говорим о каких-то вещах, тем более действительно тема такая, ну, как бы для взрослого человека, да еще и для супруга, ну, обозначать такие вещи, гигиенические навыки какие-то ему прививать, кажется унизительным и для себя, и для него. Но, тем не менее, так сложилось в его жизни, что это не стало привычкой. На самом деле, большинство привычек, вот таких правильных, полезных, мы приобретаем в период, ну, где-то, наверное, там, первого, второго, третьего класса, четвертого. Ну, то есть это упущение этого возраста, по большому счету. Это не стало правильной привычкой. Это не стало тем, что автоматически уже в нашей жизни происходит, когда мы уже не обращаем внимания. Психологи это называют «норма не присвоена». Она так и внешним контролером и провоцируется. Сам человек не чувствует дискомфорта, сам человек не чувствует потребности в этом. Поэтому, безусловно, в каких-то ситуациях мы занимаем как будто бы родительскую позицию. Весь вопрос в том, в какой форме вы это предъявляете человеку. Да, по сути и по содержанию, да, вот требования там чистить зубы на ночь, мы как будто бы как мама себя ведем, когда мы напоминаем нашему супругу об этом. Но именно потому мы в родительскую позицию ставим, потому что, еще раз, норма относится к тому периоду, когда эту форму должны прививать родители, а кто, собственно говоря, учит ребенка чистить зубы. Иначе вы взрослый родитель, который его воспитывает. Если этого не произошло, то мы эту норму, как супруги, допустим, ее осуществление, ее воспитание берем на себя, а вот форма предъявления должна быть не родительской. Поэтому мы говорим о чувствах, мы говорим о переживаниях, мы говорим об эмоциях, мы говорим о желаниях, которые у нас возникают или не возникают в ответ на наличие или отсутствие этой привычки. Ну, то есть мы разговариваем как с партнером, а не с ребенком. И переступите, пожалуйста, через какое-то внутреннее неудобство и сочините этот разговор, запланируйте его и донесите до человека, которого вы, скорее всего, любите, раз вы с ним вместе, то, что, почему вы это просите, почему это для вас важно. И знайте, что привитие любых привычек не вовремя, то есть после того, как какой-то срок прошел, предназначен для их формирования, это происходит сложнее и дольше. То есть взрослому человеку, конечно, сложнее сломать какие-то те стереотипные формы, которые он уже имел, да, или наоборот, приобрести новые какие-то привычки. Поэтому если ваш супруг сделает усилие над собой и все-таки будет пытаться эту привычку в себе организовать, так поступать, Будьте искренне благодарны ему, как бы, может быть, не знаю, несколько смешно и по-детски это не звучало, благодарить человека за то, что он чистит зубы. Вот. Но, ну, говорю, опять же, это же жизненный путь, это процесс, при котором вот определенная норма, определенная привычка не сформировалась, не стала автоматизмом. Большинство гигиенических навыков становятся у нас автоматическими, пройдя вот этот путь формирования.
Еще одно, я слышала выражение, ну, правда, сейчас слово «вирус», оно негативное очень, но я знаю такое выражение «эмоции – это вирус», да, что эмоции заражают очень быстро, передаются друг другу с большой скоростью. И очень часто я знаю многих своих знакомых, которым проще сделать самому что-то. Они очень боятся сообщить близкому человеку, боясь именно эмоциональной реакции, которая их тоже захватит, тоже на них повлияет и лишит способности ясно и мыслить. И лучше я сама, ну там, скажем, буквально недавний пример, да, моя подруга побоялась звонить маме, что пришел штраф там за неуплаченное ЖКХ, зная о том, что это будет взрыв, ей проще заплатить самой, как-то это скрыть, буквально подговорить соседей, чтобы повестку достали из ящика, чтобы мама ни в коем случае не видела, да, что, ну, вот какой-то там штраф и так далее. Потому что не потому, что она боится скандала и что ей придется маму, она говорит, что я вообще, как только она начнет этот разговор, я сама начну паниковать, тревожиться, и никто не заплатит, будет вот это вот бесконечное бегание по инстанциям. Люди очень боятся вот этого вируса эмоционального, вот этого влияния другого человека, и зачастую буквально за его спиной вынуждены делать какие-то вещи.
Вы знаете, вот если говорить о проекте отношений между матерью и дочерью, да, между детьми и родителями, да, что одни что-то скрывают от других, там страхуют от переживаний или от вот эмоционального заражения такого, или от лишнего такого переключения. Неважно. Наверное, я скажу, что да, какие-то вещи допустимы, потому что здесь, скажем, два взрослых человека уже по-соседски как-то пытаются отношения выстроить, обезопасив вот эту комфортную зону психологическую, зная друг о друге, опять же, о привычках, понимая, что, наверное, родители в том возрасте, когда им сложно меняться, и они уже вряд ли поддадутся какому-то влиянию, неважно, положительному. А манипулировать, опять же, никто не запрещал, и люди боятся, что ими манипулируют. Или если есть опыт взаимоотношений детско-родительских, при которых дети, например, уже испытали на себе манипулятивные техники всякие со стороны родителей, понимают, что они могут купиться на это, и это может оказать на них влияние, и во избежание этого они стараются этого не делать, то тут, да, тут как бы есть о чем поговорить, но это больше именно такая детско-родительская тема. Взрослые дети, взрослые родители. У нас даже, по-моему, была как передача на эту тему. Вот. Если все-таки говорить о супружестве, то здесь попытка обезопасить влияние или там отношения с помощью вот таких скрытия какой-то информации, скрытия каких-то, ну, неважно, что это, штрафы или какие-то более серьезные вещи, или даже мелкие, они не так безобидны. То есть я не хочу сказать, что там докладывайте о каждом происшествии или о каждом вашем неудачном шаге, там на работе или где-то еще. Нет, конечно. Но, с другой стороны, если нам влияние другого человека, эмоции другого человека не кажутся безопасными, не кажутся желаемыми, то есть нам не хочется поддержки, или мы понимаем, что если мы расскажем о таком, ну, стыдном факте, как то, что словил штраф, или там как-то вот на работе я простоволосился, или что-то там вот сделал не то, и, то есть другой не поддержит, и мы не хотим заразиться этим негативным, допустим, от другого человека, или впасть в еще большую печаль, или там самообвинение, самобичевание, то, конечно, здесь возникает вопрос, как бы, что у нас, какого качества у нас отношения. То есть это уже не столько про влияние, сколько про то, каков эмоциональный климат. Почему вы, живя вместе, все-таки не выработали вот этого какого-то правильного взаимного влияния, которое обогащает... Алло.
Да, все.
Да, которое обогащает, которое, наоборот, успокаивает, которое... делает так, что человеку, в общем, становится легче и проще.
Да, я знаю человека, который не любит попадать в пробки с женой, потому что один бы он просто, ну, выдохнул, стоял бы спокойно. Жена заражает его вот этим дерганием, да, в магазины люди не любят ходить вместе, потому что там другой человек негативно реагирует на очереди или дергается, и так далее. Лучше я один, и получается вот эти лучше я один, где другой человек именно эмоционально влияет, разрывает, получается, супругу, да, мне проще одному сходить в магазин, чем долго выбирать, это скорее привычка, но вот да, если человек негативно на очереди реагирует, да, как-то мне лучше я жену не повезу на работу и дам ей денег на такси, потому что если мы попадем в пробку, будет кошмар, да. И вроде бы ничего такого, да, ну, да, человек прокладывает в личной своей жизни семейные какие-то маршруты безопасные, обходя вот эти углы, а с другой стороны, вот он разрыв, вот он, отдаление друг от друга.
Или... Совершенно верно. То есть я не хочу влиять, я не хочу этого влияния, я его опасаюсь, или оно мне неприятно. И, может быть, где-то там я понимаю, что я, может быть, стал бы терпеливее в том случае, если бы я позволила этому влиянию, это выработало, ну, осуществляться, это выработало, может быть, я сам бы полюбил ходить по магазинам или там принял бы участие в том, в чем я раньше не принимал, есть там выбор там чего-то для интерьера и так далее. Вот, но мы не даем даже шансы, да, вот, обрубая это влияние, мы не даем шанса себе измениться, в том числе и в лучшую сторону. Опять же, потому что мы дали этому негативную оценку в самом начале. Это плохо, долго делать выбор в магазине. Поэтому я этого не хочу. Мне это некомфортно, а значит, мне это плохо. Я так не поступаю, а значит, это плохо. У меня нет такой привычки, а значит, это плохая привычка. Опять мы даем оценку. А по сути, это неплохо, нехорошо. Это то, что есть у этого человека.
Еще раз в наших комментариях слушатели вернулись к желанию переделывать других людей. Александр пишет, что многие люди изначально в браке оказываются с установками, что нужно найти, закольцевать, а вот потом нужно взяться за нее или за него, вдохновлять, строить, воспитывать, под себя перестраивать. Словно человек, с которым ты в отношения вступаешь, это не тот, с кем ты на самом деле хочешь жить, а полуфабрикат человека. Полуфабрикат.
Очень, очень хорошее замечание, совершенно верно. Но, кстати, это установка для, к сожалению, очень часто встречающаяся. Ладно, и так сойдет, пусть вот я знаю, там у него есть недостатки, или у нее там есть там то-то и то-то, перевоспитаю. То есть человек изначально знает, что он не согласился бы жить с человеком, обладающим такими качествами или такими свойствами. Но у него есть надежда. То есть, по сути, то, что будет в дальнейшем осуществляться, это манипуляции, с помощью которых человек будет ставиться в ситуацию, когда он должен будет отказаться от своих форм поведения. И отнюдь не добровольно.
Много вопросов про негатив. Многих родственники, супруги, родители очень часто задают вопрос, если мама негативит постоянно, если это ее форма поведения, или супруг, и мама, и несколько тут перечислили, да, что это просто отношение такое к миру, и что делать, если регулярно находишься под влиянием такого человека, заряженного телевизором и так далее. Есть где зарядиться, собственно, негатив в наши сложные времена.
Но эмоции действительно обладают свойствами заражать вот, нас. Вот, поэтому здесь два принципиальных пути. Мы можем разговаривать с человеком, убеждая его вести себя по-другому, ну, то есть переключить свои собственные вот эти негативные установки и формы поведения, неважно, любым способом, начиная от выключить телевизор и заканчивая действительно работать над собой в том, чтобы в каждой конкретной ситуации достаточно много количества, большое количество упражнений над тем существует, как вот изменить такой взгляд на позитивный с негативного. Вот. А второй путь – это, конечно, огораживать себя, выстраивать границу, чтобы это максимально не влияло. Да, но опять же, это вот такой второй дополнительный путь, поскольку если он становится первым, то семья разрывается, потому что тогда вы живете разной эмоциональной жизнью, совместно нет ничего, двое отгораживаются, один не может пробиться, другой не хочет, чтобы к нему пробились с этим негативом. Ну и со временем два чужих человека обнаруживают себя рядом.
Ну вот, у нас время как раз с эфира подошло к концу, да. Надеемся, что эфир был полезен. Спасибо за ваши вопросы и комментарии. До встречи на следующей неделе в рамках эфира «Формула семьи». Каждый будний день, 14.00. Всего доброго, до свидания.
До свидания.
Хитростями, домагнетизмом, счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. Формула семьи.